Глава 10. Сила для провозглашения трехангельской вести. Ясновидец Патмоса представляет трехангельскую весть как вечное Евангелие в период следственного суда. Она достигает своей кульминации в собрании народа Божьего, которому Иисус в свое пришествие скажет: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Книга Откровения, 14 глава, 12 стих. Эта весть подчеркивает служение Христа во святом святых небесного святилища и выделяет святость субботы. Она предупреждает мир, что проявляющие религиозную нетерпимость вызовут гнев Божий. Эта весть приготовляет повинующихся закону Божию к серьезному испытанию и второму пришествию Христа. Она разоблачает двуличность тех исповедников, которые почитают Его, предлагая миру ложный день покоя. Как посев семени предусматривает созревание жатвы, так и излитие духовных благословений в начале проповеди Евангелия логически предусматривает такое же дарование духовных благословений при завершении проповеди Евангелия. На протяжении всего своего краткого пребывания на земле Христос жил так, чтобы прославить Небесного Отца. Сегодня небо желает, чтобы мы знали, что Отец весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 22-23 стихи. Слава, приписываемая Иисусу в книге Откровения, никоим образом не преуменьшает победу, одержанную им на Голгофе, но скорее показывает, что вследствие этой победы небо чтит его теперь как справедливого судью. Самое великое откровение небесного служения нашего Господа, доступное для восприятия ограниченного человеческого ума, достигает своего зенита в Трехангельской вести в 14 главе Откровения. Слово «апокалипсис» в переводе звучит как «раскрытие» и означает снятие того, что затемняет. Это как раз применимо к последней книге Библии. Откровение Иисуса Христа дает нам чудесное описание того, кого Небесный Отец почитает с радостью. Сам Небесный Отец озаглавил эту книгу и дал ее своему Сыну, чтобы он через ясновидца Патмоса мог разделить с нами его славу. В этой книге 28 раз упоминается о Спасителе как Агнце, больше, чем во всех других книгах Библии. В первой главе этого эпилога имя Христа или местоимение, указывающее на Него, встречается 49 раз, а в первых трех главах – 137 раз. Когда мы, как народ Божий, поймем эту книгу, среди нас будет заметно великое возрождение. И заметим, что возрождение будет сопровождаться реформацией. Если бы наш народ осознал близость событий, описанных в Откровении, то реформация уже совершилась бы в наших церквах сегодня. Более того, изучающие книги Даниила и Откровения пробудят к действию силы, которые невозможно будет подавить. Одна из самых волнующих глав, 14 глава Откровения, относится к последнему кризису Земли. Некоторые исследователи Библии называют ее самой всеобъемлющей главой во всей Библии, ибо она ссылается на многие христианские учения, основные черты вечного Евангелия. Она открывает милость и справедливость Бога. Эта весть обращается ко всем людям Земли: «Поклонитесь Богу! Час суда требует этого! Поклонитесь Богу! Возвеличьте Творца!» Несмотря на технический прогресс или эволюционную теорию, поклонитесь Богу, повинуйтесь Ему, а не церковным преданиям. Поклонитесь Богу, соблюдайте памятный день творения, а не зверя, его образа и его начертания. Почему такая настоятельная необходимость? Жители Земли, привлеченные к суду вечной справедливости, должны встретиться с их судьей перед лицом нарушенного закона. Даниил описывает эту сцену. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Престол его, как пламя огня. Судьи сели, и раскрылись книги». Книга Даниила, 7 глава, 9-10 стихи. В первых стихах 14 главы Откровения читателя приветствуют громкие звуки песней. Счастье переполняет жителей небесного города. Орфисты играют на своих арфах, удары грома, подобно барабанному бою, сопровождают их пение. Поющие, представленные в образе разумных дев, радуются. Имя Отца написано у них на челах. Затем три ангела несут самую торжественную весть, данную когда-либо человеку. Они летят к нашему мрачному миру. Елена Уайт относительно вести третьего ангела поясняет, что ее весть включает также и две предыдущие. Она представлена как возвещаемая громким голосом, то есть силой Святого Духа. Елена Уайт предсказывает, трехангельская весть возрастет в важности по мере нашего приближения к концу истории этой земли. Это последнее провозглашение милости этому миру. Земной суд руководствуется определенными процедурами. Гражданский закон запрещает тайный суд. Он требует публичной гласности о времени, месте и процессе рассмотрения. Бог через пророка Даниила провозгласил время и место суда на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Книга Даниила, 8 глава, 14 стих. Итак, Бог объявил 22 октября 1844 года как время великого судебного процесса во втором отделении святилища как месте суда. Бог на следственном суде рассматривает каждое имя, записанное в небесных реестрах судебных дел, в книге жизни Агнца. В небесных записях упомянуто имя каждого человека, когда-либо исповедовавшего имя Христа. В могущественных знамениях, которые Бог предсказал, чтобы предупредить мир о неизбежности быстро приближающегося суда, мы можем видеть торжественную важность, придаваемую небом 1844 году. 1 ноября 1755 года Лиссабонское землетрясение за 6 минут унесло с собой 90 тысяч жизней. Затем 19 мая 1780 года наступило сверхъестественное затмение Солнца, и следующую ночь Луна имела цвет меди. После этого в ранние утренние часы 12 ноября 1833 года падение звезд озарило собой весь небосвод восточной части Америки. Смотрите книгу Откровения, 6 главу, с 12 по 13 стихи. Чтобы пробудить людей от их самодовольного состояния, Бог также использовал события в религиозном и политическом мире. Господство террора в Париже, Франция, длилось 3,5 года, с 1793 по 1797 годы. Этим исполнилось толкование о 3,5 днях, данное ранее адвентистами об их пророчестве. Книга Откровения, 11 глава, с 7 по 13 стихи. День в пророческом времени символизирует собой год. Книга пророка Иезекииля, 4 глава, 6 стих. Далее пораженный мир увидел исполнение пророческого периода в 3,5 года. Он также упоминается как период 42 месяца и 1260 дней, которые окончились пленением папы Пия VI в 1798 году. Наполеон в это время издал декрет об аннулировании папства. Книга Откровения, 13 глава, 3-5 стихи. Люди повсюду спрашивали, что все это значит. Дух Святой использовал эти поразительные события, чтобы пробудить интерес к пророческим словам Священного Писания. Изучающие Библию в 1830-х годах и в начале 1840 года большое внимание уделяли образным символам 10 главы Откровения и неотъемлемому декрету «времени уже не будет». Позже они определили это выражение как окончание великого пророческого периода, поскольку действительное время и время испытания продолжались и после последней даты пророческого времени Библии, то есть после 22 октября 1844 года. Открытая маленькая книжка, по их пониманию, относилась к запечатанной части пророчеств Даниила. Внимательное изучение этого места раскрыло, что 2300 пророческих дней, лет в Даниила 8 главы 14 стихе окончится в 1844 году. В конце концов, они остановились на заключительной дате 22 октября. Под влиянием побудительного импульса Святого Духа полночный крик, провозгласивший эту дату, прозвучал в 1844 году. Подобно вызову в суд или судебной повестке, полночный крик прозвучал по всему миру, но популярные церкви отказались откликнуться на этот призыв и поэтому духовно пали. Отвергнув весть Духа, сопровождавшего эту весть, они выразили свое презрение к суду. Вторая ангельская весть «Пал, пал Вавилон» раскрыла их положение. Когда Христос не возвратился на землю 22 октября 1844 года, как они этого ожидали, радостное предчувствие, поддерживающее верующих, уступило место разочарованию. Они думали, что вполне понимали пророчество. Согласно словам Елены Уайт, мудрые девы, взявшие масло в свои сосуды и принявшие преобразующую, освежающую силу Святого Духа, имели веру. Они наслаждались личным опытом, который нельзя отнять посредством разочарования или замедления. Они ожидали и бодрствовали, изучали и молились, веря, что Дух Святой, ведший их, даст в свое время дальнейшее наставление. Стоит отметить, что Бог в каждом духовном кризисе отсеивает мякину от пшеницы, отделяя тех, кто полностью принимает водительство Святого Духа, от тех, кем движет только побуждение. Неразумные девы, не имевшие масла Святого Духа, оставили это движение. Бог сразу же начал открывать свои намерения. Хирам Эдсон, живший в штате Нью-Йорк, утром 23 октября, идя по кукурузному полю, остановился за стогом, чтобы помолиться. Дух Святой побудил его преклонить колени, и он увидел, что святилище, о котором говорится в книге Даниила, 8 главы 14 стихе, неземное, как об этом предполагали, но указывает на небесный храм, и что первосвященник, вместо того, чтобы вернуться на землю, в действительности 22 октября 1844 года перешел во святое святых небесного святилища. Он в первый раз вошел, чтобы служить в этом отделении. Какую же работу совершает здесь Иисус? Когда мудрые девы под водительством Духа изучили 16 главу книги Левит и 9 главу послания к евреям, они увидели, что земной храм служил прообразом небесного, и что израильский ежегодный круг служений представлял собой служение Христа в двух отделениях небесного святилища. Они поняли, что служение Дня примирения – совершаемое в конце года в земном святилище, представляла собой первосвященническое служение Христа во время суда. Внимательно изучая святое святых, они увидели ковчег, содержащий 10 заповедей, и признали их как мерило суда. Они увидели также престол благодати и поняли, что Бог свободно прощает все грехи, совершенные до суда. Первое послание Тимофею, 5 глава, 24-25 стихи. Когда эти христиане, полагавшиеся на Библию, изучали ее дальше, они узнали, что Христос достигнет кульминации своего служения в очищении святилища, вынося исповеданные и прощенные грехи из святилища и возлагая их на сатану, которого символически олицетворял собой козел отпущения. Христос на кресте понес как исповеданные, так и непризнанные грехи всего мира. Ответственность за неисповеданные грехи возлагается на тех, кто не оставляет их или не исповедует Иисусу. Так как Иисус не имел ни одного греха, сатана не мог предать его смерти, за исключением, если он возьмет на себя грехи других. Справедливость требует, чтобы сатана пострадал. Он должен умереть за собственные грехи, но он не мог умереть как искупительная жертва за грехи других. Он должен также пострадать как убийца Христа и как соучастник в грехах, на которые он подстрекал прощенных. Конечно, сатана должен получить заслуженное возмездие. Бог все это решает посредством суда. Каждый грешник, будь то осужденный дьявол или виновный человек, получит то, что заслужил согласно своим делам и не больше. Бог взвешивает характер на весах небесного святилища, определяя пригодность человека для гражданства в Царстве Божьем. Суд переходит от умерших праведных к живым праведникам. Исследовав дела своих подданных, Христос завершает свое посредническое служение, снимает свои первосвященнические одежды, откладывает их в сторону и надевает свои царские одежды. Затем, как Царь царей и Господь господствующих, Он сходит с неба, чтобы с этой планеты взять своих верных детей. Вопрос святилища был ключом, раскрывающим тайну разочарования 1844 года. Более того, он открыл совершенную, взаимосвязанную и гармоничную систему истины. В то время многие рассеянные повсюду христиане, придерживающиеся Библии, встретились с вопросом, что представляет собой настоящая истина. Верующие знали, что Дух Божий не мог благословить разногласия, царившие среди них. Бог признал их искренность во время 6 субботних конференций 1848 года. Вспоминая об этих конференциях, Елена Уайт писала: «Мой муж, проповедник Иосиф Бейтс, отец Пирсон, проповедник Хирам Эдсон и другие, стремившиеся к истине, благородные и истинные, искали истину как скрытое сокровище. Часто мы оставались вместе до глубокой ночи, а иногда всю ночь проводили в молитве, прося света. Когда они сказали: «Мы не можем больше ничего сделать», Дух Божий сошел на меня, я была восхищена в видении, и мне было дано ясное объяснение изучаемых нами мест Писания. У нас была истина. Нас направляли ангелы Божьи, и под водительством Святого Духа нам был открыт вопрос о святилище. Адвентисты седьмого дня имеют много причин, чтобы благодарить Бога. Дух Святой, наставляющий на всякую истину, наделил их познанием, которое превосходило познание апостолов. Как верующие в Библию, они приняли великие евангельские истины, осветившие собой Реформацию. За основу они взяли истину о смертности души. Они ожидали буквального, личного и видимого пришествия Христа. верующие испытали силу Святого Духа в первой и во второй ангельских вестях. Теперь, руководимые тем же Духом, они признали предостережение третьего ангела относительно отступления и взяли себе в качестве знамени заповеди Божьи и веру Иисуса. Обладая всеми определенными основными чертами этой вести, руководители церкви знали, что Бог дал им истину, которую они должны возвестить миру. Руководимые Духом Святым, они шли вперед, провозглашая посредством литературы и вестников свою веру. В это время Елена Уайт получила весть для своего мужа: «Ты должен начать печатать небольшой журнал». Мне было показано, что работа с такого маленького начала, подобно потокам света, охватит собой весь мир. С маленького начала издательская работа Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня действительно возросла до всемирных масштабов. Спустя несколько лет Вестница Божья к Церкви остатка свидетельствовала: «В основных чертах нашей работы не должно быть никакого изменения. Свет, который мы получили относительно трехангельской вести, истинный свет». Затем она добавила: «Не все в этом вопросе вполне понятно, и не будет понятно до тех пор, пока не будет раскрыт свиток. Любой свет, который может исходить из раскрытого свитка, как мы знаем, никоим образом не изменит уже ранее данного света. Когда сила Божья свидетельствует о том, что есть истина, эта истина должна навеки оставаться истиной». Серьезная ответственность возлагается на каждого верующего передать миру трехангельскую весть в проявлении Духа Святого и силы. Самое серьезное предостережение, когда-либо обращенное к смертным людям, содержится в трехангельской вести. Должен ли мир оставаться во мраке относительно природы этого греха? Конечно, нет. Бог не обращается так со своим творением. Его гнев никогда не изольется на грехи, совершаемые по неведению. Все личные соображения становятся второстепенными. Остаток народа Божьего должен пробудить землю кличем третьего ангела. Чтобы исполнить данное поручение, остаток народа Божьего должен получить божественную силу Святого Духа. И Бог обещал даровать необходимую силу в позднем дожде. Иной ангел присоединяет свой голос к третьему ангелу, и земля осветится от славы его. Свет усиливается, он будет сопровождаться великой силой, пока его золотые лучи не коснутся каждого языка, колена и народа по всему лицу земли. Наша весть – это весть жизни и смерти. Наше преимущество – ожидать великих свершений, даже проявления Духа Божьего. Посредством влияния обещанного позднего дождя каждое искреннее сердце на земле услышит и откликнется на весть третьего ангела и соединится воедино узами любви и общения, чтобы исполнить молитву Христа: «Да будут все едины». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21 стих.